мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из последующего духовного камня, который есть в Машиах, через недельные главы Беар и Бехукатай. И, как всегда, наш главный вопрос, а чему Всевышний хочет нас сегодня научить через эти недельные главы? Недельные главы Беар и Бехукатай заканчивают третью книгу Торы, которая называется «Ваикра». И, как мы помним, название этой книги связано именно с тем, что Всевышний, после того, как была поставлена скиния, и слава Всевышнего возвратилась к сынам Израиля, наполнила скинию свидетельства, Всевышний взывает к Моше из скинии собрания. Отсюда и название. В первом стихе первой главы книги «Ваикра» написано «И возвал Ваикра, привечный к Моше, и сказал ему из скинии собрания, говоря». И дальше идет устав принесения сынам Израиля Всевышнему жертвы всесожжения. И вообще вся книга «Ваикра» практически говорит нам о законах служения скинии, которая была сделана по образу истины. Так вот, когда мы смотрим на начало нашей недельной главы Беар, то мы видим, что она начинается именно с того, что Всевышний говорит Моше на горе Синай. И речь идет в этой главе о законах Шмиты и Йовеля. Мы сейчас это прочитаем. И возникает вопрос, как это так? Вся книга Ваикра, как мы видим изначала, говорит о том, что Всевышний говорит Моше из скинии собрания. А мы знаем, что так же, как и название недельной главы, так и название всей книги, оно охватывает содержание всей книги и всей недельной главы. То есть название в себе несет рема всего, о чем говорится в этой главе или в этой книге. И вот возникает вопрос, как так? Вся книга говорит о том, что Всевышний обращается к Моше с скинии собрания, а наша недельная глава начинается с того, что Всевышний говорит с Моше не из скинии собрания, а на горе Синай. И именно там дает для сынов Израиля законы Шмиты и Йовеля. Прочитаю начало нашей недельной главы, Ваикра, 25 глава, с 1 по 7 стих. «И сказал Привечный Моше на горе Синай, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Привечного. 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезывай виноградник твой и собирай произведения их. А в 7-й год да будет суббота покоя земли». В Торе написано «Шаббат, Шаббатон». Суббота Привечного. «Поля твоего не засевай, виноградника твоего не обрезывай, что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай, да будет это год покоя земли. И будет это в продолжение субботы земли севом в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу». И вот мудрецы обращают внимание на эту разницу и задаются вопросом, почему вся книга Ваикра была сказана Моше из шатра свидетельства, а в конце этой книги снова речь идет о горе Синай. И объясняют. Они говорят, это говорит нам о том, что вся Тора была дана Моше на горе Синай. А детали этих законов Моше записывал, уже находясь в скине свидетельства, в Охель-Маэд. И действительно, в недельной главе Беар речь идет не только о законах Шмиты и Йовеля, но и о правилах купли и продажи земли, которые связаны с законом Йовеля, а также о бедных братьях, которые вынуждены продать все в рабство, и о правилах выкупа их из рабства. Если не выкупят, то освобождаются они с наступлением Йовеля. Прочитаю 25 глава книги Ваикра с 39 по 43 стих, чтобы это увидеть. «Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя. А тогда пусть отойдет он от тебя сам, и дети его с ним, и возвратится в племя свое, и вступит опять во владение отцов своих. Потому что они мои рабы, которых я вывел из земли египетской, не должен продавать их, как продают рабов. Не господствуй над ним жестокостью, и бойся всесильного твоего». Так говорит наша недельная глава, и мы видим, что здесь подчеркнуто, что речь идет о бедном брате, который сам себя продает в рабство. И Тора говорит, не относись к нему как к рабу, относись к нему как к наемнику. Но, тем не менее, речь уже идет о рабстве. И наш вопрос остается. Почему книга Ваикра, которая вся была сказана Моше из скинии свидетельства, почему в этой книге, в главе Быгар, речь идет о том, что Всевышний говорил Моше на горе Синай? Дальше в нашей недельной главе Быгар даются законы выкупа раба-еврея. Написано так. 25 глава Ваикра, 47 стих и дальше. «Если пришлец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой перед ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его. Или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его. Или кто-нибудь из родства его, из племени его должен выкупить его». И вот везде здесь, когда мы читаем слово «выкупить», глагол «выгаальте», это тот же самый глагол, который мы встречаем в уставе праздника Песах, в 6 главе книги Шмот, когда речь идет о пути вывода сынов Израиля из Египта Всевышним. Там первый глагол «выведу», второй глагол «избавлю», третий глагол «спасу». И вот именно об этом глаголе «спасу», который в Торе написан как «выгаальте», «выкуплю», речь идет о тайной вечере, которую Иешуа праздновал со своими учениками, когда он поднял чашу после вечери. Это третья чаша как раз «спасу», которая по сути «выгаальте». И сказал, это чаша Нового Завета. И вот за этот Новый Завет моя кровь и проливается. Так вот, мы уже много раз об этом говорили. Эта чаша выпивается уже после того, как съеден весь хлеб, весь афикоман. То есть народ прошел путь познания Амашеха. И после этого запечатлевается вот этот пройденный путь в сердцах сынов Израиля. Как об этом мы читаем у Ишаягу, 53 главе в 11 стихе. «Через познание его, он, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Так вот, возвращаясь к этому уставу выкупа раба-еврея, мы видим, что везде идет речь о том, что если он продался пришельцу, и речь идет о человеке, который не живет по законам Торы, обязанность сынов Израиля выкупить своего брата из рабства у этого язычника. Дальше написано, или если будет иметь достаток, сам выкупится. 50 стих. И он должен рассчитаться с купившим его, начиная от года, когда он продал себя, до года юбилейного. И серебро, за которое он продал себя, должно отдать ему по числу лет. Как временный наемник, он должен быть у него. Если еще много остается лет по мере их, он должен отдать выкуп за себя серебро, за которое он куплен. Если же мало остается лет до юбилейного года, то он должен сосчитать и по мере лет отдать за себя выкуп. Он должен быть у него как наемник во все годы, он не должен господствовать над ним жестокостью в глазах твоих. Если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет сам и дети его с ним. Потому что сыны Израилевы – мои рабы. Они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Я – привечный всесильный ваш. Так вот, говоря о том, что вся Тора дана была Моше на горе Синай, действительно мы видим, что после того, как Всевышний изрек 10 речений, в 20 главе книги Шмот, в 21 главе мы видим, как Моше поднимается на гору, И Всевышний дает Моше законы справедливого суда, которые начинаются именно с законов о рабе еврея. Это 21 глава книги Шмот, с 1 стиха написано. «И вот законы ты объявишь им, если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет, если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю, то пусть господин его приведет его перед Богову, поставит его к двери или косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно». И мудрецы, комментируя вот это слово «вечно», говорят, это как раз вот этот вариант, когда с наступлением Йовеля он станет свободным, и он, и дети его с ним. И вот когда мы разбирали недельную главу Мишпатим, именно этот закон о рабе-еврее, тогда мы задавались вопросом, а как такое могло случиться вообще, что те, кого Всевышний вот только-только освободил от египетского рабства, заключил с ними завет, 10 речений провозгласил и сказал, что вы теперь свободны, вы только мои рабы, не подвергайтесь опять его рабству. Как такое могло случиться, что они вдруг снова стали рабами? Почему Всевышний первое, с чего начинает, когда Моше поднимается на гору, после провозглашения 10 речений, Моше поднимается на гору, и Всевышний первое, с чего начинает говорить, дает закон о рабе-еврее. И вот когда мы задавались этим вопросом, почему, мы тогда пришли к такому пониманию, что это случилось именно потому, что человек, когда он отказывается от личного водительства Духом Всевышнего, рано или поздно попадает в рабство греху. Почему? Потому что, живя по плоти, как мы знаем, плоть желает противного духу, и вот душевный человек, когда дух этого человека не поддерживается силой Духа Всевышнего, то в этом состоянии в человеке законы Торы ослабляются. И наступает такой момент в жизни человека, когда он отступает от законов Торы, а когда он отступает от законов Торы, за этим отступлением приходят и последствия, о которых мы читаем уже в недельной главе Бехукатай. И вот апостол Павел, говоря об этом ослаблении Торы Всевышнего человеческой плотью и оправдании Торы живущему по духу, говорит так. Римлянам 8 глава, с 3 стиха. Я напоминаю, мы сейчас пытаемся понять, почему в книге Ваикра, которая вся сказана в скинии свидетельства, почему вдруг в этой книге, в предпоследней главе Быгар, читаем о том, что Всевышний закон о рабах дает именно на горе Синай. И вот мы пытаемся понять, что Всевышний через это хочет нам сказать. А по сути очень много. Здесь очень тонкий намек на очень серьезные обстоятельства. Так вот, апостол Павел, говоря об ослаблении Торы Всевышнего в душевном человеке, говорит, что оправдать Тору, то есть жить по Торе, может человек, только живущий по духу. Ну, а для того, чтобы жить по духу, нужно начинать с того, что получить рождение свыше, через веру в Иешуа Машеха. Так вот, апостол Павел говорит, 8 глава, Римлянам, 3 стих и дальше. «Как Тора, ослабленная плотью, была бессильна, то есть Тора Всевышнего в человеке не имеет силы, потому что его плоть, его хотение, его желание, похоть плоти, похоть очей, его гордость, они гораздо сильнее вот этого нежного голоса Всевышнего, голоса истины в сердце человека. И вот эта плоть со временем ослабила настолько Тору в человеке, что Всевышний посылает своего Сына в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Для чего? Для того, чтобы оправдание Торы исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Что значит оправдывать Тору? Она что, в чем-то виновата? Нет, здесь речь идет о праведности Торы в человеке, живущем по духу. Когда смотрю послание Римлянам, 8 глава, 4 стих, где написано, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, вот это слово «оправдание» стоит греческое слово «дикаиома». Переводится на русский как «заповедь», «предписание», «устав», «праведное дело», «справедливый поступок», «праведность». Здесь именно и идет речь о том, чтобы праведность Торы исполнилась в нас, живущих не по плоти, но по духу. Здесь даже не идет речь об оправдании, типа она в чем-то согрешила Тора, да? А как раз и идет речь о том, чтобы праведность Торы исполнилась в нас, живущих не по плоти, но по духу. То есть речь идет о человеке, который живет о Машиахом Иешуа. В мыслях, в словах, в поступках, в делах. Об этом здесь речь идет. Так вот, здесь и ответ на наш вопрос. Почему вдруг в книге Ваикра, которая вся была дана Маше в скинии свидетельства, снова речь идет о горе Синай? Это как раз тот ответ, который дает нам понимание того, чему Всевышний хочет нас научить сегодня через недельно главы Беар и Бехукотай. Я еще раз продублирую эту главную мысль, кто не успел ее ухватить. Мудрецы задаются вопросом, почему недельная глава Беар возвращает нас на гору Синай, если вся третья книга Моше была сказана Моше из скинии свидетельства Всевышнего? И учитывая то, что Тора духовна, и все ее законы связаны с теми духовными силами, которые исполняют замысел Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего, наш ответ на этот вопрос таков. Законы Шмиты и Йовеля и связанные с ними законы на владение землей и рабами говорят нам о том, каким образом будет происходить духовное освобождение сынов Израиля, попавших в рабство по причине своего отказа от личного водительства Духом Всевышнего для устроения скинии свидетельства внутри каждого из них. Вот таков наш ответ. Само слово «йовель» с иврита означает «баран» – «овен», потом «юбилей» – «юбилейный год», а еще «йовель» означает «рог». Рог, используемый как труба, то есть речь идет о шофаре, и это все включает в себя слово «йовель» в Торе. А в книге Шмот, 19 главе, там, где речь идет о том, что народу нельзя приближаться к горе, на которую сошел сам Всевышний, там в 13 стихе сказано, что во время протяжного трубного звука могут они подняться. Я прочитаю. Книга Шмот, 19 глава, 13 стих. «Рука да не прикасается к нему, и пусть побьют его камнями, или застрелят стрелою. Скот ли то, или человек, да не останется в живых». И вот дальше написано. «Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору». Так вот, когда мы смотрим на этот текст на иврите, то там не написано, вот то, что мы читаем в переводах, во время протяжного трубного звука. Там написано «бимшох йовель». «Бимшох йовель». И слово «йовель» мы уже знаем. «Баран», «овен», «юбилей» и «шофар». Так вот, во время «бимшох йовель» сыны Израиля могут подняться на гору, которой вообще приближаться нельзя, поскольку приблизиться ко Всевышнему, будучи душевным человеком, очень опасно для жизни. Так вот, когда мы смотрим на слово «бимшох», поскольку у нас написано, что во время «бимшох йовель» сыны Израиля могут подняться на гору, дословно «бимшох йовель гема яалу беар», мы смотрим, что слово «бимшох» является производным от глагола «машак» по Стронгу 49.2.0. А машак значит тащить, тянуть, влечь, вытаскивать, захватывать, овладевать, забирать, растягивать, замедлять, продлевать. И еще значение сеятель. Именно тот сеятель, о котором говорит Иешуа в притче о сеятеле. Вы помните эту притчу, которую рассказывает Иешуа? Там речь идет о том, что сеятель вышел сеять Слово Божие. И речь идет о четырех видах почвы, как образах человеческой души, от состояния которых и зависит, как Слово Всевышнего укоренится в этой душе и какой плод принесет. И еще мы видим, что Бимшох Йовель означает такое время, когда нас будут тащить, влечь, овладевать нами. И здесь еще можно вспомнить притчу о закваске, которую тоже Иешуа рассказывает, когда закваску положили в тесто, и эта закваска начала работать, пока не скисло все, где закваска тоже образ Слова Всевышнего. И вот это все как раз слово «бимшох». И вот разбирая на уроке Торы на этой неделе вот эту тему протяжного трубного звука «бимшох Йовель», когда его народ может подняться на гору, а мы ведь говорим, что Тора духовна и дана нам, достигшим последних веков, то речь идет уже не о горе Хариф, а о горе Сион, к которой мы приступили. Мы говорили о том, что Бимшох Йовель и Шанат Рацион, о котором говорит пророк Ишаягу, который на русский язык переведено как «время Господне благоприятное», это есть, по сути, духовно одно и то же время. И именно поэтому, когда Иешуа после его испытания в пустыне вышел на свое служение, он начал свое служение с того, что прочитал вот этот текст. Лука, 4 глава, я прочитаю 16 стиха. Этот текст как раз из пророка Ишаягу, 61 главы. Написано: «Пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Ишаягу. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Привечного на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Привечного, благоприятное». Вот когда мы смотрим оригинал, то есть пророка Ишаягу, 61 глава, 2 стих, то там вот эти слова, которые переведены как «проповедовать лето Привечного, благоприятное», на иврите звучат как «ликро, шанат, рацион». «Ликро» – это то же самое слово, от которого и название недельной главы «Ваикра». Звать, призывать, кричать, провозглашать, читать вслух, называть, нарекать, давать имя. Это 71-21 по Стронгу. Ну, слово «шанат» все вы знаете. «Шанатова» – хорошего года, да? «Шана» – это год. И остается у нас слово «рацион», «шанат рацион». «Рацион» от глагола «раца» – находить удовольствие, благоволить, быть благосклонным, удовлетворяться, платить, возмещать и еще приобретать благоволение, быть благосклонно принятым, быть оплаченным или возмещенным. Уже читая вот эти значения, невольно в духе возвращаясь к Йовелю, законам 50-го года, о которых мы читаем в нашей недельной главе Беар. Таким образом, мы видим, что то, что объявил Иешуа, войдя в синагогу в Назарете, когда начал свое служение, это как раз и связано с этим началом времени Бимшох Йовель, когда его народ может подниматься на гору Сион и обрести его благоволение через жизнь по духу, являя праведность Торы. И начинается этот путь через веру в Иешуа как искупительную жертву и Амашеха как Слово Всевышнего. А вот дальше, с принятием Иешуа Амашеха, как раз и начинается сам этот путь на гору, чтобы приобрести благоволение Всевышнего. Суть слова «рацион» от глагола «раца» – «приобретать благоволение». И о том, как стать на этот путь и как идти этим путем, учит нас молитва Маше, которую он молится Всевышнему, после греха Золотого Тельца, это книга Шмот, 33 глава, с 12 стиха. Моше сказал Привечному: «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мной, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что сии люди – твой народ». Привечный сказал: «Сам я пойду и введу тебя в покой». Вот здесь вот мы видим как раз весь путь поднятия на гору Сион, который Тора называет Бимшох Йовель, а пророк Ишаягу – Шанат Рацон. В итоге, вот именно так может выглядеть ответ на вопрос, почему недельная глава Беар возвращает нас на гору Синай, если вся третья книга Моше была сказана Моше из скинии свидетельства. И суть ответа, как уже было сказано выше, в том, что законы Шмиты и Йоэля и связанные с ними законы на владение землей и рабами говорят нам о том, каким образом будет происходить вот это духовное освобождение сынов Израиля, попавших в рабство по причине своего отказа от личного водительства Духом Всевышнего для устроения скинии свидетельства внутри каждого из них. Наступление этого Йовеля, когда оно будет, сейчас никто не знает, и Иешуа также говорит, что не знает никто того дня и часа. Почему? Потому что сейчас, когда сыны Израиля в рассеянии, счет Йовеля не ведется. Но Писание нам говорит, что Машиах придет именно в Йовель и провозгласит свободу для всего его народа. От себя могу дать такую небольшую подсказку о тех признаках, которые есть в Писаниях, которые будут говорить о том, что приближается Йовель. А именно, пророки говорят, что когда все народы пойдут на Иерушалаем, вот именно в это время Машиах сойдет на Масличную гору, и вот это будет как раз этот момент наступления Йовеля, о котором мы сейчас говорим, когда придет свобода ко всему народу Всевышнего. До этого момента мы коротко говорили о недельной главе Беар. Но у нас еще остается недельная глава Бехукотай. И возникает вопрос, а какая может быть духовная связь между недельной главой Беар и недельной главой Бехукотай, которая переводится как «по уставам моим». Недельная глава Беар говорит нам о законах 7-го года, законах Шмиты, о законах 50-го года Йовеля, а также об их влиянии на владение землей и рабами. А недельная глава Бехукотай говорит нам о вечности завета, который Всевышний заключил с сынами Израиля, и связанных с этим заветом благословениях и проклятиях, а также об обетах, связанных с сынами Израиля, об их посвящениях и о десятинах, которые названы святыней предвечного. И на первый взгляд может показаться, что недельные главы Беар и Бехукотай никак не связаны между собой, потому что темы настолько разные, что кажется, а что может быть в них общего? Действительно, как могут быть связаны между собой законы Шмиты и Йовеля, о которых говорит недельная глава Беар, с Вечным Заветом и связанных с ними благословениях и проклятиях, о которых речь идет в недельной главе Бехукотай? Но если посмотреть более внимательно, то можно увидеть, что влияние законов Шмиты и Йовеля, а также связанные с ними законы о рабах, имеет прямую связь с Вечным Заветом и связанных с этим заветом благословениях и проклятиях. Вот смотрите, что написано в главе Бехукотай. Я прочитаю 26 глава Ваикра с 27 по 35 стих. «Если же и после сего не послушаете меня и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас и накажу вас семеро за грехи ваши. И будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших будете есть. Разорю высоты ваши и разрушу столбы ваши. Повергну трупы ваши на обломки идолов ваших, и вознушается душа моя вами. И города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища ваши. И не буду обонять приятного благоухания жертв ваших. Опустошу землю вашу так, что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней. А вас рассею между народами, и обнажу вслед вас меч. И будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены». И вот 34 стих. Мы сейчас пытаемся понять, какая связь между недельной главой Беар, которая говорит о законах Шмиты и Йовеля, и недельной главой Бехукотай, которая говорит о Вечном Завете и связанным с ним благословениями и проклятиями. 34 стих 26 глава Вайкра говорит: «Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения своего. Когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы свои». То есть речь идет о законах Шмиты. «Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько не покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней». То есть Тора свидетельствует против сынов Израиля, что за то, что они не соблюдали законы Шмиты, земля их свергает, и земля будет покоиться, пока не удовлетворит себя за все субботы. А если смотреть на это более широко, более глубоко, то можно сказать, что и бедность, которая придет к еврею, из-за которой он будет вынужден себя продать в рабство, и потеря земли, и само рабство, все это напрямую связаны с соблюдением законов Шмиты, соблюдением законов о рабе и со всеми законами Торы, о которых Всевышний сказал Моше на горе Синай. И именно об этом говорят нам главы Беар и Бухукотай. Подтверждением этому является то, что написано у пророка Ирмиягу в 34 главе. Я буду читать с 7 стиха. «Между тем войско царя Вавилонского воевало против Иерусалима и против всех городов иудейских, которые еще оставались, против Лахиса и Азеки, ибо из городов иудейских сие только оставались, как города укрепленные». Слово, которое было к Ирмиягу от Привечного, после того, как царь Сидекия заключил завет со всем народом, бывшим в Иерусалиме, чтобы объявить свободу, чтобы каждый отпустил на волю раба своего и рабу свою, еврея и евреянку, чтобы никто из них не держал в рабстве иудея брата своего. И послушали все князья и весь народ, которые вступили в завет, чтобы отпустить каждому раба своего и каждому рабу свою на волю, чтобы не держать их впредь в рабах. И послушались, и отпустили. Но после того, раздумавши, стали брать назад рабов и рабынь, которых отпустили на волю, и принудили их быть рабами и рабынями. И было слово Привечного к Ирмиягу от Привечного. Так говорит Привечный Всесильный Израилев: «Я заключил завет с отцами вашими, когда вывел их из земли египетской, из дома рабства, и сказал: в конце 7-го года отпускайте каждый брата своего еврея, который продал себя тебе. Пусть он работает тебе 6 лет, а потом отпусти его от себя на волю. Но отцы ваши не послушали меня и не преклонили ухо своего. Вы ныне обратились, то есть сделали тшуву, и поступили справедливо пред очами моими, объявив каждый свободу ближнему своему, и заключили предо мною завет в доме, над которым наречено имя мое, но потом раздумали и обесславили имя мое, и возвратили к себе каждый раба свою, каждый рабу свою, которых отпустили на волю, куда душе их угодно, и принуждаете их быть у вас рабами и рабынями. Посему так, говорит Привечный, вы не послушались меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему. Зато вот я, говорит Привечный, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли. И отдам приступивших завет мой и не устоявших в словах завета, который они заключили пред лицом моим, рассекши тельца надвое и пройдя между рассеченными частями его, князей иудейских и князей иерусалимских, евнухов и священников, и весь народ земли, проходивший между рассеченными частями тельца, отдам их в руки врагов их и в руки ищущих души их, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным». Вот так выглядит духовная связь между недельными главами Беар и Бухукотай. И заканчивается книга Вайкра напоминанием сынам Израиля о том, что десятины, которые они должны отдавать левитам, и вторые десятины, на которые они должны праздновать праздники Привечного и поддерживать бедных из народа, все это является святыней Привечного. 27 глава Вайкра, 30 стих, написано: «И всякая десятина на земле из семян земли и плодов дерева принадлежит Привечному, Это святыня Пречна. А в «Премудростях» Соломона написано, «Премудрости», 6 глава, 10 стих, «Ибо свято хранящее святое освятятся, и научившиеся тому найдут оправдание». Сегодня мы заканчиваем изучение книги Вайкра, и мы видим, что начинается эта книга с законов принесения жертв всесожжения, которая нужна человеку для того, чтобы приобрести благоволение в глазах Всевышнего на очищение его души от грехов. Первая глава Вайкра, 3-4 стих написано: «Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола без порока. Пусть приведет ее к дверям скини собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Привечным. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение во очищение грехов его». И когда мы читаем о благоволении, которое человек получит перед Привечным через посвящение своей души на служение Всевышнему, и речь идет об очищении грехов, то здесь не идет речь о прощении сделанных грехов, поскольку для этого предназначена жертва за грех, о которой будет речь идти дальше, там, в 4 главе книги Вайкра. А здесь речь идет как раз об очищении человеческой души вот от тех плотских сил, которые побуждают человека грешить. Ну, а если быть более точным, то речь идет о получении силы в своих душах человеку, господствовать над этими силами, который побуждает человека делать грех, господствовать через святое хранение святого. Чтобы было, как написано, Римлянам 8 глава, 4 стих, чтобы праведность Торы исполнилась в нас, живущих не по плоти, но по духу. Да будет так, в имени Ишуа Машеха. Аминь.